Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Правительство сирийского президента Башара Асада утром 26 декабря сообщило, что самолеты ВВС Израиля накануне нанесли массированные авиаудары по разным целям вблизи Дамаска. Сирийское государственное агентство САНА подчеркнуло, что Израиль совершил самый массированный авианалет с 17 сентября этого года, когда войска Асада, пытаясь сбить израильские самолеты, по ошибке уничтожили Ил-20 ВКС России, в результате чего погибли 15 российских военнослужащих. При этом российский МИД заявил, что ВВС Израиля, цитата, «в очередной раз осуществили атаку под прикрытием чужих гражданских самолетов». В самом Израиле власти до последнего не подтверждали эту информацию, однако в конце концов Цахал признал, что авианалет был. Дамаск утверждает, что в результате были ранены лишь трое его военнослужащих, а большинство ракет, выпущенных израильскими самолетами, якобы было сбито. Однако есть сведения, что во время авиаударов по Сирии израильтяне выпустили не менее 22 ракет класса «воздух-земля», уничтожив штабы 4-й, 10-й и 68-й дивизий армии Асада, где были склады с иранскими ракетами «Фаджар-5», которые собирались передать Хизбалле. А также главной целью ВВС Израиля могли быть незадолго до этого приземлившийся в Дамаске иранский «Боинг-747», доставивший новое вооружение Хизбалле, и группа руководителей этой группировки, собиравшаяся в Тегеран. Об авиаударе по Сирии вечером 25 декабря, который Израиль сперва отрицал, я поговорил с израильским политологом и журналистом Александром Коганом.
За последние годы, в частности, в ходе пребывания предыдущего министра обороны на своем посту, было нанесено по территории Сирии неизвестно какими силами около 200 с лишним ударов. ВВС у нас шутят с подачи, опять-таки, бывшего министра обороны Виктора Либермана, что мы не несем ответственность за ВВС Лихтенштейна и других стран мира, если они там что-то делают на территории Сирии, нас об этом не ставят в известность. Естественно, ситуация просто такова, что когда утверждают российская сторона, которая, например, тоже замешана в этом вопросе, в сирийском вопросе, и сирийская сторона утверждает, что никаких иранских войск, никаких иранских наемников, никаких иранских складов на территории Сирии нет, то, естественно, никаких авианалетов на эти склады, на эти силы, на эти подразделения тоже нет. То есть вот такая, знаете, двустороннее отрицание ситуации.
А как в Израиле воспринимают тот факт, что режим Башара Асада и иранские объекты и военнослужащих там защищают теперь российские ЗРК С-300? Потому что в Москве об этом много и с гордостью говорят почти каждый день. Мол, небо Сирии прикрыто.
Тут немножко двойственная ситуация, двойственное отношение. С одной стороны, отношения между Москвой и Иерусалимом очень укрепились за последние годы. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху побывал в Москве бесчетно количество раз, да, я потерял счет где-то, кажется, на 10-м визите подряд, там встречи, разговоры и так далее, разговоры телефонные происходят практически каждую неделю между верхушкой, есть абсолютно четкая, конкретная система контроля за тем, что происходит, система сотрудничества, я бы же даже сказал, между российской стороной и израильской стороной в вопросе того, чтобы, как бы, не дай бог, чего не произошло в духе сбития Ила несколько месяцев тому назад. Именно вот этот инцидент привел к достаточно неприятным последствиям, потому что российское министерство обороны, я сделал на этом упор, именно российское министерство обороны, а не российские власти, утверждали, что виноваты израильтяне. В Израиле это тоже вызвало волну недоумения и, мягко говоря, не самого лучшего отношения к России, но тем не менее в Израиле понимают, что на сегодняшний день Россия, как одна из крупнейших, сильнейших держав, находится на территории Сирии, с этим надо каким-то образом мириться. Она игрок в регионе достаточно масштабный. Если бы ее не было, там были бы только иранцы, скажем так, да? На фоне близящегося выхода американских войск у нас практически не остается там кого-то, с кем можно было бы разговаривать. То есть, естественно, с сирийской стороной и с иранской стороной никаких контактов нет. Есть контакты с россиянами. Поэтому ситуация достаточно такая вот странная. И да, россияне заявляют, что небо Сирии защищено С-300. Тем не менее, какие-то неизвестные самолеты периодически оказываются на этой территории, бомбят несуществующие иранские склады и иранские подразделения.
Вы уже упомянули тот факт, что несколько дней назад президент США Дональд Трамп внезапно объявил о полном, скором, выводе американского военного контингента из Сирии. В Израиле этот факт восприняли как? С тревогой или с недоумением в контексте постоянного усиления Ирана в регионе?
Восприняли с тревогой и с недоумением. Появилось очень много аналитических статей различных специалистов и не совсем специалистов по поводу того, что Трамп нас бросил, Трамп нас обманул. Появились разъяснения более здравые о том, что 2000 американских советников и военнослужащих, находившихся на территории Сирии, мягко говоря, погоды не делали. Никто не сказал, что там не продолжатся удары там, с кораблей и авианалеты. Нужно подождать, да, и посмотреть, что в действительности произойдет в момент, когда оттуда выведут американские войска. Но на самом деле, да, никто не ожидал, что это произойдет, несмотря на то, что, скажем, что господин Трамп не раз заявлял, что необходимо вернуть ребят домой. К этому относились как, вот, знаете, вот такому вот такой вот присказке, что да, стоило бы и так далее, когда это произойдет, никто не знает. Поэтому, несмотря на все эти заявления Трампа, это явилось сюрпризом, и сюрпризом, я бы сказал, действительно гораздо более неприятным, чем, так сказать, ожидалось.
А что именно более или менее достоверно известно сейчас о войсках и вооружениях, которыми Иран и его, скажем так, местные вассалы, вроде Хизбаллы, располагают сейчас в Сирии?
Речь идет в основном об оружии, которое являет собой угрозу государству Израиль, потому что как бы вопрос даже не в том, что находится на территории Сирии, вопрос в том, что с территории Сирии уйдет в соседний Ливан, где южную всю часть контролирует Хизбалла, действительно такой вот прокси-вассал Ирана. В частности, речь идет о ракетах среднего и более дальнего радиуса действия, ракетах «Земля-Земля». Есть различные оценки количества ракет, которые Хизбалла за последние годы со времени Второй Ливанской войны в 2006 году сумела накопить. Периодически наносятся, опять, как я сказал, удары по складам, где находятся различные иранские ракеты, о которых нам рассказывают, что они там находились якобы. По всей видимости, речь идет действительно о попытке через Сирию, пользуясь вот такой вот нестабильной ситуацией, там пересылать, переправлять достаточно масштабное количество вооружений на территорию Ливана. Западные СМИ утверждают, что удары, которые были нанесены ночью по Дамаску, они имели своей целью группу высокопоставленных главарей Хизбаллы, которые отправлялись в Иран из этого аэропорта, и вроде среди них есть достаточно серьезно пострадавшие. Еще раз повторю, ключевым опасением является то, что в Сирии в Ливан утекают ракеты дальнего радиуса действия, которые способны поражать не только северные районы Израиля из южного Ливана, но и добираться до центра, до Тель-Авива, Иерусалима и далее. И это как бы ключевая угроза сегодня для израильского населения.
Сейчас внутри самого Израиля очень турбулентная обстановка. В апреле объявлены досрочные парламентские выборы. Тема угрозы с севера из Ливана и из Тегерана вообще занимает большое место в общественно-политических баталиях и дебатах разных израильских сил.
На самом деле, как ни странно, нет. Тема того, что происходит в Сирии и в Ливане, она уже достаточно избита для израильских СМИ, для израильских аналитиков. Этот регион более спокоен, несмотря на то, что там ведутся военные действия, чем, например, сектор Газа в южной части Израиля. И несмотря на то, что у нас была такая, знаете, как бы на ней посмеиваются, проведена спецоперация, когда досверлили с нашей стороны часть туннелей, который прокладывала в свое время Хизбалла на израильскую территорию для осуществления каких-то террористических актов. Как бы вот эту вот операцию по заливке и бетоном назвали спецоперацией, дали там название «Северный щит». Очень многие аналитики подчеркивали, что это скорее такая, знаете, пиарная кампания нынешнего премьер-министра перед внеочередными выборами, которые ожидали все.
Напомню, я беседовал с израильским политологом и журналистом Александром Коганом. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. И в продолжение темы, упомянутой в предыдущем разговоре. Заявление Дональда Трампа об официальном начале вывода американских войск из Сирии, прозвучавшее 19 декабря, действительно подвергается резкой критике со всех сторон, в первую очередь внутри США, где оно многих застало врасплох. Его приветствовали пока лишь по понятным причинам Владимир Путин и Башар Асад. США планируют вывести более 2000 своих военнослужащих, дислоцированных в разных районах Сирии, в основном на севере и северо-востоке, в срок от 60 до 100 дней. Насколько выгоден Москве, Дамаску и Тегерану полный отказ Вашингтона от дальнейшего участия в сирийской войне? Этот и другие вопросы я задал руководителю отдела исследований ближневосточных конфликтов Московского института инновационного развития Антону Мардасову. Насколько полным и настоящим может быть вывод войск США из Сирии? Или американские военнослужащие будут уходить оттуда как три раза уже выходили российские, то есть скорее останутся.
По той статистике, которую американцы всегда публиковали, официальные цифры не учитывались ни гражданский персонал никогда, ни силы спецназначения многочисленные, которые оперировали в Сирии. Поэтому могут быть выведены какие-то боевые части, механизированные части, инженерные, вернее, которые там мосты налаживали, авианаводчики, группы быстрого реагирования, наблюдатели, советники могут остаться. Также не будем забывать, что помимо американцев на северо-востоке Сирии находятся и другие силы международной коалиции. В частности, много развернутых постов французами, которые препятствуют возможному продвижению турецких сил.
Решение Трампа о выводе войск сильно критикуют и Конгресс, и представители Госдепартамента США и Пентагона, называя его угрозой национальной безопасности. Так что, президент США ошибается, думая, что такой шаг стабилизирует ситуацию в Сирии?
Тут эта вот фраза «приступаем к очередному этапу». Если Трампу удастся разыграть какую-то хитрую комбинацию по сдерживанию Ирана на этих территориях руками союзников, то, наверное, можно это будет решение поаплодировать, но я думаю, французов так или иначе их довольно-таки мало, и Анкара будет продавливать свой вариант решения, и Дамаск будет пользоваться ситуацией, наступать. Поэтому действительно у оппонентов Трампа есть основания сомневаться, потому что, во-первых, базирование американцев в районе Атам и на юге Сирии, на северо-востоке – это сдерживание двух маршрутов шиитского иранского коридора. Сейчас он функционирует, он не мифический. Еще в конце ноября 2017 года фиксировались поставки вооружения из Ирана через Ирак в Дейр-эз-Зор сирийский и еще воздушный перевоз. Также вывод, даже часть американцев будет очень активно раскручиваться пропаганда исламского государства, которое до сих пор активно и публикует, собственно, в основном, конечно, на арабском языке свои еженедельники и продолжает оперировать в том же Дейр-эз-Зоре и в том же Хаджинском кармане, в общем, в районе сирийско-иракского пограничья. Ну и также это решение вряд ли поспособствует сдерживанию Аль-Каиды, поскольку сейчас вот эти силы не проникают на северо-восток, но если будет разыгран сценарий, по которому сила оппозиции сирийской будет выводиться вот в тот район, то, конечно, там будет Аль-Каида пользоваться ситуацией и также набирать очки, конкурируя с исламским государством или тактически с ним взаимодействуя. Ну и, конечно же, это все-таки политического регулирования, хотя Госдеп заявил о том, что, собственно, они увидели там признаки какого-то позитива, но в случае вот отсутствие такой зрительной значимой угрозы давления, ТАСС, конечно, не пойдет ни на какую реализацию Конституционной комиссии. Он сейчас ее хотел бы перенести, работу ее в Дамаск, не проводить никакие там изменения косметические, декоративные.
Что решение Трампа означает именно для Москвы и для Асада, которые годами твердили, что да, США лишь якобы мешают наступлению мира в Сирии и поддерживают там только террористов. Вот для Кремля это, как говорится, приятная неожиданность или наоборот, потому что теперь России, ну, совсем не на кого больше будет списывать все свои промахи и неудачи.
Где-то полгода назад была статья одного известного американского аналитика Аарона Штейна о том, что а давайте-ка выйдем из Сирии, и пусть, собственно, все заботы и хлопоты по стабилизации и реконструкции того сирийского района ляжут на Москву, если она уж так настаивает. Здесь, в принципе, с одной стороны, конечно же, Москва приветствует официально это решение, поскольку, во-первых, увеличится ее роль в любом случае. Далее можно говорить там о суверенитете якобы Сирии и о победе вообще, и о выдавливании США из Сирии, ну и так далее. С другой стороны, все-таки взаимодействие российско-американское, вот эти все закулисные переговоры, которые шли многочисленные в Омане, в Иорданском и так далее, они все-таки создавали угрозу для Дамаска и Ирана, что Россия и США могут у них за спиной договориться и, собственно, прийти к какому-то консенсусу. И это такой хлыст, который сдерживал и Иран, и Дамаск, поскольку ну, многие решения России они саботируют, ведь Лаврентьев-то неспроста катается спецпредставителя России периодически в Дамаск. Вот как мне говорили там ООНовцы, то есть каждое решение фактически выбивается из Асада, который в ходе встречи машет головой, а на утро, собственно, сирийцы делают то, что они хотят, и то, что иранцам надо. Сирийцы не любят иранцев, но в той действительности, которая сформировалась, они фактически там в кабалу влезли, потому что Иранские кредиты довольно-таки многочисленны. И иранское присутствие в элите военно-политической вообще на всех уровнях довольно-таки большое. Поэтому здесь не нужно тешить себя иллюзиями, то что там Асад будет сдерживать иранцев в обмен на какие-то инвестиции от региональных партнеров. Плюс, конечно, заполнение вот вакуума. Все-таки восток Сирии — это довольно-таки специфическая территория. Это многочисленные арабские племена, которые трансформировались за годы конфликта, за годы контроля этих районов исламским государством. Они нищие, для них идеи исламского государства просты и понятны. Поэтому стабилизировать этот район довольно-таки сложно. Конечно, те, кто выходит из районов исламского государства, они, конечно, кивают, говорят, да-да-да, вот мы готовы, мы против исламского государства, готовы даже там жить с Дамаском, но они же не дураки, говорить обратно, за решетку тоже попасть. Ведь исламское государство росло, в принципе-то, в Сирии, вот в этих лагерях беженцев иракских, при попустительстве сирийского режима, еще во времена, когда он был силен. Поэтому здесь головной боли действительно много.
Вы, наверное, видели статью Washington Post и заявление группы Conflict Intelligence Team о том, как российские средства массовой информации и заявления официальных российских лиц практически позволили Асаду и его союзникам уничтожить вот эту группу гражданских добровольцев, которые называются «белые каски». И теперь в связи с этим выводом американцев из Сирии, ну, совсем практически у Асада, да и у Тегерана будут развязаны руки в подавлении вот и белых касок, и им подобных каких-то гражданских, гуманитарных организаций, которые, в общем, даже не оказывали вооруженное противостояние Асаду, а занимались спасением.
Асад мирится с гражданским самоуправлением на территории оппозиционных районов. А да, конечно, он это рассматривал как угрозу. Удары наносились по многим местным советам оппозиционным, наиболее успешным, которые обеспечивали неподконтрольные Дамаску территории всем необходимым. Поэтому, да, угрозу зачки нужно снять. Подавление гражданских активистов, оно будет идти, в том числе через инициирование липовых уголовных дел, как сейчас, допустим, делается на юго-западе Сирии, где против бывших лидеров оппозиции, которые сроду никогда не были замешаны в терроризме, но просто им много народ доверяют, различными сексотами инициируются уголовные дела против них, многочисленные. Если Дамаск будет интегрировать постепенно каким-то образом вот эти территории курдские, да, то есть там тоже много вот этих курдских местных специфических советов, им придется с ним считаться, с другой стороны, они тоже будут там развивать отношения. Но здесь вопрос опять Идлиба. Вы понимаете, я не исключаю, что в таком случае, если там действительно начнется какая-то операция, и если Турция закрепится, возьмет районы, то она может выводить оппозицию из Идлиба и передать его под контроль правительства. И вот тогда действительно возникнут проблемы с гражданскими структурами, потому что в Идлибе их очень много.
А почему в Москве ненавидят так сильно именно эти белые каски?
И вот упомянутые местные советы Захарова, Валепы, вообще тоже террористом называл, но они как бы не терпят людей, которые не подконтрольны Асаду. То есть они как бы говорят, что вот вы не помогаете людям на территории Асада. Почему они должны помогать людям на территории Асада, если они, собственно, и проживают на территории неподконтрольной, если они создавались для помощи оппозиции? Конечно, информационная война, все фейковые вбросы. Другое дело, что тоже среди активистов там были моменты не совсем приятные, которые давали почву активную для пропаганды Москве и Дамаску и так далее. Но тем не менее, Москва зачем-то встает на сторону абсолютную Дамаска, в том числе и в пропаганде. Я не понимаю, зачем. Модератор конфликта, коим хочет являться Москва, она все-таки должна, собственно, держаться особняком. Операции проведены многие. Действительно, там Асад благодаря России достиг успехов. Но ведь он не стал политиком, который целиком и полностью разделяет российские взгляды, считается с ними. Это даже видно по российскому бизнесу. Ему до сих пор не предоставлены никакие привилегии в Сирии.
Напомню, это было мнение востоковеда Антона Мардасова. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. В Испании с газетных полос уже более года нисходит имя российского миллиардера Михаила Фридмана, владеющего здесь частью известной сети супермаркетов «Диа». Сперва, когда Фридман начинал скупать акции «Диа», его имя связывалось с определенным оптимизмом. Как полагали многие, российский миллиардер поможет росту одной из крупнейших торговых компаний страны. Однако потом оптимизм пропал, и его сменили тревожные и сугубо критические статьи. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий.
Дия – испанская компания, специализирующаяся на продаже продуктов питания, предметов личной гигиены, бытовой химии, собственной торговой марки по низким ценам. Она была основана в 1979 году, а сейчас, помимо Испании, действует в Португалии, Бразилии, Парагвае и Аргентине. Торговые сети компании насчитывают почти 7,5 тысяч супермаркетов, в которых трудится чуть меньше 43 тысяч сотрудников. С 2011 года по 20 декабря года нынешнего Дия входила в список котирующихся на бирже 35 самых крупных испанских предприятий в так называемый IBEX-35. Теперь из-за возникших финансовых проблем из элитного списка ее исключили. О ситуации в компании рассказывает экономический эксперт доктор Серхио Авила.
Капитал компании 1,2 миллиарда евро. Чистая прибыль в 2017 году составила 217 миллионов. Однако уходящий год стал очень трудным для компании, ведь с вхождением в нее люксембургской инвестиционной группы Letter One, контролируемой Михаилом Фридманом, начали резко падать продажи, снижаться доходность предприятий, что сопровождалось падением акций Диа на мадридской бирже. При этом снижение стоимости акций оказалось устойчивой тенденцией, ну а банкам компания должна уже 924 миллиона евро. Поэтому я оцениваю перспективы Диа как крайне негативные и ни в коем случае не рекомендую ее инвесторам.
Инвестиционная группа Фридмана купила первые акции Диа летом 2017 года, а в сентябре 2018 года после приобретения 29% компании россиянин стал ее главным акционером и получил возможность диктовать свою волю. В первую очередь из компании вынуждены были уйти наиболее опытные руководители, президент и генеральный директор. Их, как и многих других менеджеров, заменили кандидатурами группы Фридмана. С тех пор, как утверждает мадридская «El País», входящие в Диа супермаркеты переживают худшие времена со времени своего основания. Так уже упомянутое падение продаж объясняется в частности ухудшением качества продаваемой продукции и системы снабжения в целом. Ведь поставщикам отныне даже не гарантируется оплата. Одновременно, по непонятным для многих причинам, стали быстро расти непроизводственные расходы компании. Ну а персонал супермаркетов, обеспокоенный своим будущим из-за постоянных разговоров о грядущем банкротстве, то и дело объявляет забастовки, что также ведет к большим финансовым потерям. Что касается акций, то они не просто понизились в цене, а фактически полностью обесценились на 90% с начала 2018 года и стоят сегодня всего 38 сантимов. Для сотен мелких акционеров, доверивших некогда свои сбережения казавшейся надежной компанией, подобное явление означает полное разорение. Свои несчастья они склонны связывать с Фридманом. Вот что рассказал Радио Свобода акционер Диа Родриго Фернандес Перес.
Разве имеет какой-то смысл, что акции компании, принадлежащие к IBEX 35, подверглись такому стремительному падению? А ведь эти акции покупали многие испанцы. Диа стоит больших денег, и она никогда раньше не была на грани банкротства, да и сейчас она не банкрот, хотя и имеет долги. Почему же тогда падают ее акции? Похоже, что компании вредят умышленно, чтобы в дальнейшем купить ее по дешевке. И за всем этим стоит один господин, Михаил Фридман. У него полно денег, это очень богатый человек, и он, судя по всему, хочет купить Диа, но только по низкой цене. Граничит ли это с мошенничеством? Разумеется, не говоря уже о том, что разоряются сотни людей.
Между тем, административный совет Диа, возмущенный нелояльным правлением представителей главного акционера, их очевидным курсом на банкротство, взбунтовался и подготовил собственный план оздоровления компании. Совет, в частности, договорился с ведущими испанскими банками о немедленном предоставлении кредита в размере 200 миллионов евро, а затем, в начале весны, о новом кредите в 600 миллионов. Эти деньги должны пойти на уплату долга, стабилизировать отношения компании с поставщиками и в целом наладить ее работу. Намерен административный совет, чтобы выполнить свои обязательства перед кредиторами и восстановить доброе имя компании, также продать иностранным инвесторам часть сетевых супермаркетов. План оздоровления, в составлении которого участвовала группа ведущих испанских экспертов, был с одобрением воспринят в деловых кругах страны акционерами Дия и ее служащими. Однако он вызвал бурную негативную реакцию Фридмана. Его группа категорически высказалась против банковских кредитов, поскольку они не решат проблемы компании. А что, по ее мнению, решит эти проблемы? В первую очередь, по плану Фридмана, который излагается в печати, следует припугнуть испанские банки и заставить простить большую часть долга компании. Ведь она в любую минуту может объявить банкротство и вообще никому ничего не вернуть. Во-вторых, акции должны еще больше обесцениться. И вот тогда Фридман их скупит, сделается полным хозяином Дия и наведет порядок. А пока следует тянуть время, хотя бы до января. Почему? Вот что отвечает на этот вопрос эксперт Серхио Авила.
Группа LetterOne не могла осуществить свои планы в этом году, поскольку по существующим правилам ей бы пришлось платить за обесцененные акции по 4 евро, то есть сумму, по которой они продавались в прошлом январе. И это, разумеется, невыгодно. Но в новом году данное препятствие исчезнет, и у Фридмана будут развязаны руки. Если ему удастся провести подобную операцию, то он сможет делать с компанией все, что угодно, ведь она станет его собственностью.
Чтобы добиться осуществления своих стратегических планов, менеджеры Фридмана потребовали немедленно убрать из компании трех наиболее влиятельных членов ее административного совета. Им не могут простить планы оздоровления Дия путем привлечения новых банковских кредитов. Ну а официально они обвиняются в первую очередь в неспособности управлять переживающей кризис компанией и неподчинении стратегии Фридмана. Однако совет, который россиянин пока полностью не контролирует, сопротивляется, и несмотря на угрозы со стороны главного акционера парализовать работу компании, на уступки не идет.
Напомню, над этим репортажем работал корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Звукорежиссер выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!